Дэр Джон Освальд, Исайя, сессия 19, ИС. 38-39. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исайя. Это сеанс номер 19, главы 38 и 39 Исайи. Что ж, сегодня понедельник, и шел дождь, но, слава Богу, сегодня вечером он прекратился, и мы благодарны за это. Начнем с молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за заботу о своем творении. Мы благодарим Вас за чудо порядка во Вселенной. Мы благодарим Вас за дождь. Мы благодарим Вас за хлорофилл. Мы благодарим Вас за все удивительные структуры, которые Вы создали для поддержания жизни. Спасибо. Спасибо. Благодарим Тебя, что Ты дал нам слово для поддержания нашей духовной жизни. И мы благодарим Тебя, Святой Дух, что Ты здесь сегодня вечером, чтобы истолковать нам Твое слово. Мы молим, Господи, чтобы Ты помог нам. Помоги каждому из нас услышать, что Ты хотел бы сказать нам из этих двух глав Твоего слова. Мы знаем, что у каждого человека это будет по-разному. Одно слово и другое применение, которое Вы приносите в наше сердце. Поэтому мы благодарим Вас за это и верим, что Вы сделаете это по-своему. Спасибо. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Хорошо, мы смотрим на главы 38 и 39, которые являются концом разделов с 36 по 39. Мы сказали, что главы с 36 по 39 являются зеркальным отражением какого предыдущего раздела книги? С 7 до 12. Правильно. В главах с 7 по 12 царю было предложено довериться Богу, но он отказался. А в следующих главах рассматриваются последствия этого отказа, ведущие вплоть до мессианского царства. Затем с 13 по 35 годы у нас были уроки доверия. И вот мы снова прошли обследование. И как мы видели на прошлой неделе, Исайя прошел блестяще, поскольку он решил сделать то, чего не стал бы делать его отец. И это значит довериться Богу в час гораздо более серьезного кризиса, чем тот, с которым столкнулся его отец. И в результате был избавлен от ассирийцев. Теперь мы переходим к главам 38 и 39. И вместо восходящей ноты, которая была в этих главах, 38 и 39, что-то вроде депрессивного. Теперь, как я уже сказал в предыстории, есть некоторый вопрос относительно даты этих двух глав. Вавилонянин, упомянутый в 39.1, Меродах Баладан, был вавилонским мятежником, который на протяжении многих лет возглавлял несколько восстаний. Но, похоже, его не было в живых в 701 году, когда произошло избавление от Синахирима. И это представляет проблему, если 38 и 39 происходят после 701 года. Наиболее вероятная дата событий такого рода, учитывая нестабильную карьеру Меродаха Баладана, на самом деле около 710 года. Это означало бы, что главы 38 и 39 на самом деле произошли через 10 или 9 лет. Лет до событий 36 и 37 годов. Итак, правильная последовательность будет такой. Если у нас есть хронологическая последовательность здесь. На самом деле последнее событие, о котором мы здесь говорим, это избавление от Синахирима. Итак, вопрос в том, что если это правда, и не все с этим согласны, то одна из неприятных проблем заключается в том, что Библия дает нам противоречивые даты продолжительности жизни Езекии. Практически с любым другим королем мы можем понять, что происходит. Но с Езекией мы не можем. У вас есть одна дата, которая говорит о том, что он начал свое правление в 726 году до падения Самарии. Поэтому он закончил свое правление примерно в 696 году. Но у нас есть другое предположение, он начал свое правление около 716 года и закончил его около 686 года. Если этот набор дат верен, то это будет означать, что дополнительные 15 лет, которые ему дали, были даны в 701 году. Таким образом, независимо от того, подтверждают ли это другие доказательства или нет, в нем будет сказано, что да, Меродах Баладан был жив в 701 году, и что он был, учитывая дополнительные 15 лет там. Если на самом деле эти события произошли в 710 году, то 15 лет даны в 710 году, а его смерть в 696 году. Так что согласовать эти даты просто невозможно. Один набор правильный, другой неправильный, и мы не знаем, какой из них какой. Обычно в подобных случаях мы можем сказать: ну, он начал царствовать как соправитель своего отца, а затем вступил во владение, когда его отец умер. Но текст этого не подтверждает. Это касается некоторых других королей, но здесь это не поддерживается. Итак, вам просто нужно заплатить свои деньги и сделать выбор, что здесь происходит. Если действительно они не в порядке хронологически, то Исай сделал это намеренно, и у него есть причина для этого, и мы поговорим о том, что, я думаю, является причиной. И я думаю, что эти даты являются правильными, и что эти события действительно произошли до освобождения от Синахирима. Я уже ошибался как минимум один раз, так что не ставьте на карту свою жизнь. Хорошо, мы поговорим об этом подробнее через несколько минут. Глава 38, стих 1. Насколько оговорочно это предсказание? Никто. Приведи свой дом в порядок, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Есть вопросы по этому поводу? Это довольно ясно. Но этого не произошло. Разве Божьи обещания ненадежны? Да, они такие, окей. Хорошо, значит, в этом есть неявное уточнение, да. Он этого не говорит, но это подразумевается. Хорошо, хорошо, точно так же Иона пошел и сказал Ниневе: 40 дней, и ты сгоришь, и я рад. Хорошо, Бог не заинтересован в его смерти, но он заинтересован в том, чтобы привлечь его внимание, поэтому он будет служить ему. Ладно, ладно, теперь я с тобой, но только до такой степени. Раскаивается ли Иезекия в чем-нибудь? Ну, не так ли? Я так не думаю. Да, да, он не говорит, что я собираюсь пойти с тобой, он говорит, что я пойду. И я думаю, что Бог отвечает на верность и не очень хочет осуждать. Я думаю, что тот, кто жил и желает жить дальше, и в глубине души верит, что может сделать даже больше, к этому призыву прислушивается Бог. Ладно, ладно. Хорошо, хорошо, да. Он якобы местами рассказывал, что именно он был причиной вавилонского нашествия. Хорошо, тогда некоторые комментаторы говорят, что именно он убил Исаю мученической смертью. Да, это традиционно. Что ж, возможно, у Бога была идея получше. Да, возможно, для иудеи было бы лучше, если бы Иезекия умер. Я не хочу, чтобы Иезекия умер. А да, и я думаю, что это именно то, что я хочу сказать. То, что мы видим здесь, это постоянное взаимодействие между суверенитетом Бога и нашей реакцией на это суверенитет. А да, это очень сложно, хорошо, да, 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 давайте двигаться дальше сейчас. Что это такое? На что отвечает Господь? Я не уйду с этой точки. Я просто хочу сделать еще один шаг вперед. На что отвечает Господь? Хорошо, он отвечает на молитву, молитвенное послушание, верность послушания. Итак, ранее мы говорили, что он реагирует на покаяние, и в этом нет никаких сомнений. Это то, что говорит Иона, и именно это говорит отрывок из Иеремии. Несомненно, Бог изменит объявление о разрушении ввиду подлинного покаяния. То, что происходит здесь, немного усложняет ситуацию. Потому что Иезекия не раскаивается, я имею в виду, что об этом не может быть и речи. Я не сделал ничего плохого, и я собираюсь уйти, это совсем не так, скорее, Иезекия предъявляет претензии на основании своего предыдущего поведения, и Бог отвечает на это. И снова я хочу вам сказать и о чем я хочу, чтобы мы подумали, иногда мы думаем о Божьих обетованиях как о чем-то замкнутом. И я думаю, что то, что говорят нам Ветхий Завет и Библия, что это хождение с Богом, это отношения, а отношения никогда не бывают чистыми. Они всегда грязные. Я не имею в виду нечистый. я имею в виду беспорядок. Они никогда не бывают аккуратными. Они всегда сложны, и снова Бог находится в отношениях с нами, и Бог готов изменить его желание дать в ответ на все, чем мы являемся, и для меня это хорошая новость. Это некрасиво. Но Бог сказал это, и я этому верю, и это преувеличивает, это не так уж изящно. Но там сказано, что Бог вовлечен в наши дела, его заботит то, что мы думаем, он собирается подстраивать свои действия под нас разными способами, и он это такое существо, он не сила в маске, так что это одна из вещей, которую, я думаю, нам важно признать здесь и сейчас. Это означает, что быть пророком было очень тяжело. Вы знаете, Исаия даже не выбрался из этой ситуации. На крыльце перед тем, как Бог скажет, вернись туда и скажи ему, что ему дали 15 лет. Боже, я буду выглядеть идиотом. Все в порядке. На кого вы работаете? Итак, это некрасиво, но тем не менее, это богато и полезно. Хорошо. Теперь мы перечислили здесь некоторые вещи. Я спросил вас, в чем заключаются элементы? Жизнь Езекии, на которую Бог отреагировал благосклонно. Какие они там? Давайте просто поработаем прямо там. Что номер один? Нет, это не номер один, ходивший до тебя. Мы махаем им и так, затем он описывает эту прогулку «шел до тебя, я слышал», как кто-то сказал правду или верность «хорошо, да», всем сердцем, от всего сердца так шел, квалифицированный этими двумя, и затем он говорит, что я сделал хорошо, что я сделал хороший. Да. В твоих глазах, а не в моих. Я думаю, что это, в конце концов, очень важно. Важно не то, что я думаю о том, что я сделал. Важно то, что Бог думает о том, что я сделал. Хорошо, давайте вернемся и посмотрем на Бытие 17.1. Библия настолько увлекательна тем, как все связано воедино. Некоторые из вас были здесь для изучения Авраама, и вы, возможно, помните, что глава 16 — это трагедия Измаила. Вот идет 17. Прошло 13 лет, 13 лет, что в Библии не сказано ни слова о 13 годах молчания от Бога не знаю, но когда Аврааму было 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, а что будет дальше? Идите предо мной и будьте безупречны». Интересно, знает ли король свое бытие? Предполагалось, что цари должны были сами скопировать копию Торы и сохранить ее. Теперь выясняется, что вряд ли кто-либо из них сделал это. Что это значит? Никакого хождения перед Богом, ладно, ты меня опережаешь. Это описание, но что это? Хорошо. Почему он говорит идти раньше? Боже, почему бы не ходить с Богом? Ладно, демонстрация верности, ладно, ладно была не прямая линия, да, да, да. 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 Да-да, и я подозреваю, что здесь присутствует некий образ пастуха, что овца идет впереди пастуха. У вас есть интересное высказывание. Я буду направлять вас своим глазом. Овца постоянно смотрит через плечо, куда пастух смотрит сейчас. Зачем описывать отношения как хотя прогулка, я хочу сказать, что жила до тебя. Хорошо. Это путешествие одна из вещей, с которой, я думаю, нам, христианам-евангелистам, постоянно приходится бороться, эта идея, что спасение, это положение, в котором я нахожусь в спасенном положении, и я буду гнить прямо здесь, пока не придет автобус. Чтобы получить меня. Я не думаю, что Библия один или два раза поддержала бы эту идею, но большую часть времени и в Ветхом, и в Новом Завете жизнь с Богом описывается как хождение. Это значит, что ты едешь из одного места в другое. Это марафон. Это верно. Опять же, вы можете вытащить здесь много описаний, и у нас нет на это времени. Но я провел исследование несколько лет назад, и это потрясающе. Все случаи появления значений глаголов. Идите как в Ветхом, так и в Новом Завете три четверти из них метафоричны, только четверть из них на самом деле описывают кого-то, идущего по дороге 3/4 упоминаний о вашей жизни с Богом, и так он говорит, что я был в этом с тобой, Боже, за долгую тягу, и я был твоей овцой, идущей перед тобою по пути, который ты указываешь. И снова твой жезл и твой посох утешают меня. Один из способов, которым пастух направляет овец, это с помощью своего посоха держись подальше канава там. Итак, это один из ключевых элементов. У меня с тобой давние отношения. Я гулял с тобой. Хорошо. Теперь мы подошли к тому, о чем вы хотели поговорить в начале. Мы описываем эту прогулку. Что за прогулка? Мы уже немного говорили об этом раньше, но давайте поговорим об этом еще. Как эти двое связаны друг с другом? Как связаны истина и верность? Хорошо, если ты не правдив, ты не верен. Хорошо, хорошо. Что еще? Ладно, ладно. Хорошо, в Библии истина — это то, что вы регулярно делаете. Прежде всего, это не то, что вы говорите. Это то, что вы делаете, чтобы быть верным кому-то, быть верным ему, быть абсолютно надежным. Еврейское слово, которое звучит так: «Мой путь, вы могли положиться на меня, я был верен вам», и я думаю, что смысл очень ясен: другие люди могли зависеть от меня, и это то, что проходит через весь Ветхий Завет. Мы встретились, Бог, кто истинен. Боги по определению неверны. Потому что боги — это просто люди, написанные крупным шрифтом, а люди не очень надежны. Человеческие существа трагически склонны лгать в своих отношениях. Но евреи говорят: можете ли вы в это поверить? Можете ли вы поверить, что мы встретили Бога? Кто держит свое слово? Мы встретили Бога, который делает то, что говорит, и делает то, что говорит. Это означает, что евреи не создавали этого Бога. Если вы создадите Бога, то он будет человеком, только большего размера. Но если у вас есть Бог, который не такой, как мы, люди, они не создавали этого Бога. Он бросился на них, поэтому я подражаю вам в своей походке. Я убежден, что именно поэтому прелюбодеяние является сексуальным грехом. Теперь, если бы я собирался выбрать один сексуальный грех, чтобы он представлял все остальные, думаю, я бы выбрал один из самых отвратительных. Но Бог говорит, что прелюбодеяние — это тот, который представляет все остальные. Почему? Потому что это подрывает веру. Это неправда, и в этом смысле это ужасно. Оскорбление истинного Бога. Я шел перед тобой в верности, я шел перед тобой от всего сердца, теперь я дал тебе там некоторые ссылки. Мы не будем тратить время на их поиск, но первым в одну Паралипоменон 28:9 является Давид, молящийся за Соломона, чтобы у него было чистое сердце в 29:19 Соломон просит от всего сердца в первых царств 8:57. Из 6:61 Соломон молится, чтобы люди могли служить Богу от всего сердца, а затем здесь следует, возможно, самый печальный стих во всем Писании. Первые царств 11, потому что Соломон любил многих иностранных женщин, и когда он был стар, его жены отвратили его сердце. Вдали от Бога, и его сердце больше не было целым. 1514 года — это Аса, который служил Богу с совершенным сердцем, хотя его действия оставляли желать лучшего. Но его сердце было целым во второй книге Паралипоменон 19:9. Иосафат посылает учителей обучать Торе по земле, и он говорит: «Делай это от всего сердца». О чем мы здесь говорим? У короля Джеймса не было проблем. Король Иаков говорит: «Идеальное сердце». Но, конечно, сегодня мы знаем, никто не идеален. Таким образом, современный перевод этого слова повсюду на карте. Верный, верный, преданный всем сердцем. И у ИСБ есть все сердце. Об этом, прежде чем я поговорю с тобой еще раз, Шалом. Перевод «мир» очень слабый. Потому что на английском языке «мир» означает только отсутствие конфликтов. Шалом должен быть собран, чтобы объединиться. И поэтому, если у вас есть шалом Христа, сломанные кусочки вместе, и сделали вас целым» — это глагол. Их сердце расстроено, если у вас есть неоплаченный долг, как вы его расплатитесь? Вы платите. Что-то висит. Что-то разбалансировано, но когда вы платите, вы приводите это в баланс. А как насчет сердца, которое Шеломет? Оно неделимо. И поэтому король Иаков мог сказать идеально. Это все для Бога. Нет, 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 но сердце, как у Соломона в старости, частично для Яхве, а частично для богов, оно разделено. Итак, Библия говорит нам, что вы можете быть полностью принадлежать Богу. Вы можете принадлежать Его совершенно без прихода, без ограничения. Это христианское совершенство. Вкратце, может ли у каждого быть чистое сердце, и ответ «да». Означает ли это, что вы работаете идеально? Нет. Означает ли это, что вы прекрасно понимаете? Нет, но это означает, что ваше сердце полностью принадлежит Богу, и помните еще раз, что некоторые из вас остаются со мной достаточно долго. Вы получите эти баллы сердце-сердце, это немного вводит в заблуждение, потому что мы смотрим на это и думаем, день Святого Валентина сердце, это ядро человеческой личности. Это то, о чем вы думаете. Это то, где вы чувствуете, это то, где вы решаете. Мы слышим всем сердцем и думаем, а ты действительно чувствуешь себя совершенно расплывчато по отношению к Богу. Нет, центральное ядро твоей личности, это Всевышнее, вот что оно говорит, и это захватывающе. Это захватывающе. Потому что очевидно, что это возможно. Бог не говорит Езекии, что ты лжец. Это мой телефон. Не думайте так, нет. Я просто хочу сказать, что мы — веслянцы. Нам нужно перестать извиняться. В Библии указано, что ядро вашей личности может принадлежать полностью и безраздельно Богу. Я снова сказал, означает ли это, что мы действуем идеально? Нет, значит, мы прекрасно понимаем. Нет, сейчас снова речь идет о принадлежности. Я думаю, что иногда у нас это получается, мы делаем это слишком супердуховно, эй, я могу стоять перед тобой сегодня вечером и давать показания без каких-либо вопросов. Мое сердце полностью принадлежит Карен Кеннеди Освальд. Я ее это верно, да, но я имею в виду, значит ли это, что я идеальный муж, ну, ее здесь нет, так что да, так и есть. Она увидит запись, и я заплачу за это. Нет, я не буду. Нет, я не буду, но вы знаете, ничего страшного, я ее, а остальные из вас, дамы, могут быть освобождены. Так почему мы не можем понять, что о Боге я принадлежу ему? Никаких ограничений, никаких соперников не приходит, и я сделал то, что должен. Хорош в твоих глазах. Ладно, 40 минут на 3 куплета неплохо. Хорошо, вот оно, я думаю, вот это. Если Езекия может сказать это, почему каждый человек в этой комнате не может сказать, что я не думаю, что есть какая-либо причина не делать этого, за исключением, возможно, предела веры? Если он может это сделать. Это для Езекии, он может сделать это для вас, и Бог ответит и скажет «да». Вы правы, вы правы. Хорошо. Итак, мы переходим к 6 стиху, я думаю, он отчасти поддерживает идею о том, что эти главы могли произойти до 36 и 37, если они после 36 и 37, то он уже освободил город от ассирийцев. Хорошо, я говорю на заднем плане об этих забавных не солнечных часах, а о солнце. Лестницы, это то, что кажется, было хорошо, пойдем тогда. Он был исцелен. Ему дали 15 лет. Каков тон этого стихотворения в стихах с 10 по 20? Все 4 хорошо, да, 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 это довольно мрачно. С чего бы вы сказали, что начинается вторая часть? Ну, после 16 лет оно все еще довольно мрачное, не так ли? Это 19, думаю, там мы наконец найдем. Спасибо, но у нас было 9 куплетов. Да, я имею в виду, что этому парню только что дали 15 лет. Вы ожидаете, что он будет, я думаю, я ожидаю, что он будет прыгать вверх и вниз, но у нас очень мало. Спасибо, кроме стиха 19. да, да, я дам вам 17, да, да, да. Я вижу, он говорит, что Бог намеревался лишить меня жизни. Я обратился к Его милости, и Он исцелил меня, слава Господу. Хорошо, это очень хорошо. Это очень хорошо, проблема для меня в том, что у вас есть 9 стихов о том, что он намеревался лишить меня жизни, и 2 стиха с благодарностью. Да, ладно, ладно, ладно. Что меня здесь поражает, так это то, что это в первую очередь размышление о смертности. Мне придется уйти среди моих дней. Я не увижу Господа. Я больше не буду смотреть на человека. Мое жилище разрушено, из дня в ночь ты доводишь меня до конца, как ласточка или журавль. Я застонал, как голубь. Мои глаза устали, Господи. Я угнетен. Что я скажу? Он сам говорил со мной и сделал это сейчас. Я не думаю, что он говорит об исцелении, о котором он говорит, что Бог сказал, что ты умрешь. Ох, что я скажу по этому поводу? Ну, я буду идти медленно все свои годы из-за горечи души. Ух, это парень, которого только что избавили от смерти. А верни мне здоровье и дай мне жить. Ради моего благополучия я испытал великую горечь. Я думаю, что Бонни ближе всего подходит к идее, что Бог сказал ему это, чтобы привлечь его внимание, сосредоточиться на том, что важно, и как бы переориентировать свою жизнь. Я думаю, вы могли бы понять стих 17 в том смысле, что это было для моего благополучия, и вполне может быть так, но что меня здесь поражает, так это то, что это именно так. Больше о том факте, что Иезекия смертен, чем об избавлении. Что я считаю важным, потому что вопрос в том, кто это. У нас рождается ребенок. Кто этот ребенок? Помните, что он вернулся, он Мессия. Я имею в виду, что он доказал, что Бог заслуживает доверия. Он доверял ему, несмотря ни на что, и спас нацию своим доверием. Хорошо. Хорошо, число 38, кажется, говорит о хорошем человеке, по-настоящему хорошем. Но в конце концов смертный человек, он умрет. Ему могут дать еще 15 лет, но в этом стихотворении говорится о том, что этот день придет. Хорошо, позвольте мне, прежде чем мы уйдем, я задал вопрос, что это говорит нам о том, как нам следует вести свою жизнь. Несмотря на то, что мы верим в рай, чего Иезекия, я совершенно уверен, не знал об этом, на самом деле. Это вы видите это в псалмах. Бог, ты не можешь позволить мне умереть, потому что никто не хвалит тебя в могиле, иначе она и так, вам нужна моя похвала. Хорошо, но если мы пойдем дальше и скажем «нет», у нас будет преимущество дальнейшего откровения. Мы знаем, что есть благословенные небеса. Что еще здесь есть для нас? Ладно, это хорошо, это хорошо, это хорошо, да, 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 это реальный мир, и нам нужно пройтись с ним сейчас, да, да. 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 Одна из величайших фраз с Льюиса «Рай начинается сейчас», и ад начинается сейчас. Да, да, так что да, ходите в этой жизни общения сейчас каждый день, в том смысле, что это реальный мир. Это не мир теней, из которого мы ждем, чтобы выбраться. И найдите другое место хорошо, достаточно хорошо, так что глава 39 «Почему пришли вавилоняне, о чем говорит нам первый стих?» Они слышали, что он был болен и выздоровел. Вот это увлекательно, Вавилон далеко, прямо через пустыню. Это почти 600 миль по дороге вверх и вниз по реке Евфрат. Это почти 1000 миль. Так что, должно быть, это было довольно большое дело. Очень хорошо, вполне возможно. Да. Да-да-да, эй, подожди минутку, я слышал, ты слышал, что тот иудейский парень там, ну, знаешь, далеко там, на Средиземноморье. Он был болен и выздоравливал от смерти. Все это знали. Он собирался умереть и выздоровел. Вы думаете, они знают что-то, что нам следует знать? Итак, все очень ясно, а как отреагирует Иезекия? Он вел себя так, как будто все имущество принадлежало ему, а не Богу. Он вел себя так, как будто он заслуживал выздоровления. Да, у меня такое чувство, что он был потрясен. Уго, Вавилон, мы наконец привлекли внимание больших мальчиков, потому что, хотя Вавилон находился под каблуком Ассирии, это было что-то вроде Вашингтона, округ Колумбия, в Нью-Йорке. Вавилон всегда знал, что они были действительно утонченными культурными, блестящими, красивыми, умными людьми и теми комьями в Ассирии. Возможно, они сейчас держат нас под контролем, но все знают, что Вавилон находится там, где он есть. Я имею в виду маленького изящного Иуду Ухты, вот наш шанс. Как иронично. Ты собираешься показать Вавилону свое богатство. Ты собираешься показать Вавилону свое вооружение, а у меня просто есть фотография этих вавилонских парней, которые вроде как хихикают. Ты помнишь, что сказал ему ассириец? Эй, знаешь, если бы у тебя было 2000 парней, которых можно было бы посадить на лошадей, мы бы дали тебе 2000-го и все равно победили бы тебя. Что происходит, когда мы пытаемся произвести впечатление на мир самовозвеличивания, это верно? Ага. Да, но как на это отреагирует мир? Они не впечатлены. Их это не впечатлило. А да, если это послужит их целям, да. Да, и очень часто мир становится красивее. Они становятся более технически продвинутыми. Они собираются делать все такое, а мы выглядим как деревенские болваны, пытающиеся произвести на них впечатление тем, что у них уже есть. Чего у них не было, так это того, что Яхве и Езекии держали рот на замке. Интересно, смущался ли он, что мы часто правы? Да, вполне могло бы быть хорошо. Что ж, но здесь была возможность провозгласить славу Божью, и что? Еще во второй главе все народы потекут в Иерусалим, чтобы изучать Божью Тору, и они скажут: «Давайте ходить с Господом». И он все испортил. Да, да, да. У него большая голова. В отличие от Даниила. Да. Да. Да, совершенно определенно, Исаия говорит, что ты ему показал. Они видели все, что есть в моем доме. В моих запасниках ничего нет. Я не показал ему, что мне интересно, не начинает ли он чувствовать себя здесь немного неловко и пытается наглеть. Я не знаю, Исаия хорошо сказал, это хорошо, потому что однажды вавилоняне будут владеть всем этим. Заглядывая в ваши шкафы. Приближаются дни, когда все, что есть в вашем доме, то, что ваши отцы сохранили до сего дня. Быть унесенным в Вавилон. Это довольно шокирует, проблема здесь в Ассирии. Какую дату вы не возьмете, 710 701 проблема в Ассирии. Так о чем же это пророчество? Теперь вы знаете, что скажут критики. Критики хорошо скажут, что кто-то, написавший 150 лет спустя, зная, что это Вавилон взял его, написал это там, сзади. Ну, если вы не купите то, чего не куплю я. Какой в этом смысл? Поднимаю этот вопрос здесь. Да, есть и еще одна причина, от 40 до 66 адресованы изгнанникам в Вавилоне. Итак, здесь, в 39 году, это своего рода переходный период. Мы говорили о Сирии, но я должен вам сказать, что Сирия здесь не является большой проблемой. Через 150 лет большой проблемой будет Вавилон. Когда мы говорим о этот бизнес в изгнании, когда мы говорим об опасности доверия нации. Самая большая опасность для вас будет в будущем, и вам нужно это знать. И когда она придет, знайте, что Бог знал это заранее. Мы уже говорили об этом. Одна из целей пророчества состоит в том, чтобы, когда это произойдет, вы не были ошеломлены. Вы готовы, и вот что здесь происходит. Ничего не останется, говорит Господь, и некоторые из ваших собственных сыновей, которые произойдут от вас, которых вы станете отцом, должны будут отняты, и они будут евнухами. Что не может евнухов иметь потомство? По какой линии Езекия, по линии Давида, он будет на престоле навсегда? Некоторые из твоих сыновей будут евнухами в Вавилоне. Тогда сказал Езекия Исаии слово о Господе, что ты сказал, хорошо. Ну, очень хорошо, потому что он думал. В мои дни будет мир и безопасность. Упс, это хорошее слово, потому что со мной этого не произойдет. так действительно ли Езекия такой хороший человек? Этот человек, который служил Господу всем сердцем, является Мессией. Нет, он смертен, и ему можно доверять. Не может быть один раз. Это должно быть образом жизни. И вот в чем возникает вопрос. Теперь мы знаем, что Богу можно доверять. Нет, если нет, и нет, но. Это было доказано, Езекия это доказал. Но вопрос в том, что будет мотивировать нас к жизни, основанной на доверии не только однажды во время кризиса, но к жизни, основанной на доверии. И именно к этому мы идем в следующей части книги. Ве вещь доверия была продемонстрирована. Богу можно доверять. Не вопрос. Но вопрос в том, что нас будет мотивировать. К жизни доверия и затем за этим, что сделает это возможным. Жить такой жизнью, и когда нам будет от 40 до 66, мы увидим, как возникают эти вопросы. Да, именно, именно, и в этом снова суть, и что человек не может спасти нацию. Так что в реальном смысле 7 до 12 заканчивается обещанием Мессии. С 36 по 39 заканчивается утверждением, что Езекия доверял, но он не Мессия. Нам понадобится больше откровений, чтобы узнать, кто такой Мессия, и это то, что будет в следующих главах. Да, что-то произошло и так, вероятно, это означает благословение от Бога. Нам действительно нужно быть осторожными в том, что именно мы делаем. И это снова старая история о том, что будьте осторожны с тем, о чем молитесь, вы можете получить это. Ада, ада, ада. Когда вы говорите о пасторальном водопаде, почти скучно, что такие вещи часто случаются после великого пробуждения. Успех, ты ослабляешь бдительность, да, да. Я подозреваю, что это будет зависеть от человека. Некоторые люди скажут, ешь, пей и веселись перед завтрашним днем. Мы умираем, другие люди, я думаю, так и будет. Они, вероятно, станут фаталистами, и некоторые люди могут получить от этого выгоду. Всегда снова весь вопрос о Манассии интересен. Там сказано, что ему было 12 лет, когда он начал царствовать. Итак, если он родился в это время, то у Езекии было 3 года до рождения этого ребенка. Говорит, что парень слишком занят, чтобы проводить время с ребенком, или это ты знаешь одного из 20 царских детей. Всевозможные интересные вопросы, не было ли у Езекии сына, и поэтому он так боялся смерти. Но тогда ирония, конечно, в том, что Исаия говорит, ну да, у тебя есть сын, но все ваши потомки будут евнухами. А это меняет дело, но вот оно, если мы ищем Мессию. Мы должны смотреть за пределы совершенных человеческих способностей. Хорошо. Мы будем молиться, Отец. Спасибо, что мы можем отдать тебе все свое сердце. Нет, если нет, то нет, но все твое спасибо, но мы молим, Господа, чтобы ты сделал это в той степени, в которой это верно для любого или всех нас, ты также будешь дай нам понимание и понимание, чтобы сделать возможным все, что позволит нам понять все, что это включает в себя и все, что это может означать. Спасибо за Езекию. Благодарим тебя за ту степень верности, которую он проявил. Помоги нам быть хотя бы такими же верными, как он, даже до конца. Во имя Твое мы молимся, аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 19, главы 38 и 39 Исаия.